Выпуск новостей вам представила Екатерина Евсеева. В эфире информационная программа «Свобода в полдень», в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Ситуация в Дагестане, режим контртеррористической операции и расследование взрыва на базе ГИБДД. Президент Дмитрий Медведев предложил на пост нового главы республики Коми Вячеслава Гайзера вместо нынешнего руководителя Владимира Торлопова. Дело Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Выйдут ли бывшие совладельцы ЮКОСа на свободу в 2011 году? Новая стратегия США в Афганистане. Репортажи и интервью на эти и другие темы. А также новости экономики и наши постоянные рубрики. Все это в программе «Свобода в полдень». Сегодня утром в Дагестане, в окрестностях Махачкалы, в селении Коркмаскала, был введен режим контртеррористической операции. Сотрудники правоохранительных органов штурмовали дом, где укрылись боевики. Есть жертвы и раненые. А накануне президент России Дмитрий Медведев дал поручение усилить контроль за ситуацией в Дагестане и самым тщательным образом расследовать обстоятельства совершенного накануне теракта, в результате которого погибли 5 милиционеров и 19 были ранены. Сейчас на прямой связи из Махачкалы наш корреспондент Тимур Салимов. Тимур, ждем от вас подробностей.
Добрый день. Режим контртеррористической операции в селении Коркмаскала продолжает функционировать, но активная фаза спецоперации закончена. Убиты двое оказавших вооруженное сопротивление боевиков. Среди них лидер, по данным ФСБ, так называемой Кадарской диверсионно-террористической группы. Она считается одной из самых жестоких из действующих на территории Дагестана. Члены этой диверсионно-террористической группы не гнушались, скажем так, убийствами и гражданского населения, в отличие от других боевиков, которые воюют в основном с сотрудниками правоохранительных органов и чиновниками. То есть они, это селение печально известные Карамахи и Чабан-Махи, вот этот Исмаил Ичакаев убитый, один из убитых боевиков, он выходец оттуда, еще в 99-м году воевал там против федеральных сил, был осужден на 2 года, вышел, стал лидером преступной группировки и стал мстить свидетелям, которые проходили, людям, которые проходили свидетелями на процессах судебных над боевиками. Убивал, хищал, пытал, вымогал деньги. То есть, вроде бы под эгидой борьбы с властью за установление там шариатских законов совершал общеуголовные преступления. Говорят, что его даже боевики называли отморозком, вот, когда с ними разговаривают при допросах. Про него говорят, что он полный отморозок.
Тимур, скажите, ну а что известно о расследовании вчерашнего террористического акта? Личность нападавшего установлена?
Пока никаких новостей по этому поводу не озвучено. Следствие ведется. Ну, никаких новостей по этому поводу нет. Видимо, и личность не установлена, потому что ну, даже фрагментов тел не нашли его. Фрагментов тела.
Спасибо, Тимур. В прямом эфире был из Махачкалы был корреспондент «Радио Свобода» Тимур Салимов. 15 января депутаты Госсовета Республики Коми рассмотрят предложенную на пост главы региона кандидатуру Вячеслава Гайзера вместо Владимира Торлопова. В настоящее время Гайзер занимает пост первого заместителя Коми, министра финансов региона. С января 2002 республикой руководит Владимир Торлопов. Срок его полномочий истекает 15 января. Репортаж из Коми нашего корреспондента Сергея Сорокина.
Когда в начале прошлого года 42-летний заместитель главы республики Коми Вячеслав Гайзер был включен в первую сотню резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента России, местные эксперты не посчитали серьезным основанием полагать, что он может реально претендовать на губернаторское кресло. Слишком надежным казалось положение действующего главы республики Владимира Торлопова. Однако шансы нынешнего губернатора, просидевшего в кресле руководителя региона 2 срока, были существенно поколеблены после того, как 31 января случилась трагедия в небольшом селе Подъельске. Тогда при пожаре в доме ветеранов и инвалидов погибло 23 человека. Еще один претендент на губернаторское место, бывший сотрудник КГБ, сенатор от Республики Коми Игорь Васильев, рассматривался скорее как технический кандидат. Как ни странно, выбор президента России устраивает практически все элиты Республики Коми. С одной стороны, Вячеслав Гайзер плоть от плоти нынешней властной команды. С другой стороны, даже оппозиция признает за ним высокие профессиональные качества управленца. Министерство финансов Республики Коми, которое Гайзер возглавляет на протяжении 6 лет, является одним из лучших региональных финансовых ведомств. Вячеслав Гайзер – типичный белый воротничок. До чиновничьей службы он работал на руководящих постах в нескольких региональных банках. О себе говорит как о дисциплинированном службисте, понимающем, что такое субординация. Сергей Сорокин, Сыктывкар, для Радио Свобода.
Комментируя возможное назначение на пост главы Коми Вячеслава Гайзера, политологи называют это событие неординарным явлением современной российской политической жизни и даже связывают его с президентскими выборами 2012 года. Подробности в репортаже Любови Чижовой.
Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов называет возможное назначение на пост главы Коми Вячеслава Гайзера политической сенсацией.
Смена главы Республики Коми – это во многом сенсация, потому что, судя по тому списку, который был обнародован, то Родов имел максимальные шансы на то, чтобы остаться на посту, потому что и тройка была не такая очень сильная, если что, для планирования Торлопова. И, в принципе, борьба за Республику Коми не шла так остро, да, экономически привлекательный регион, но все-таки мнение о том, что сейчас не самое лучшее время для того, чтобы входить в новую республику после кризиса, когда требуются там большие деньги, такое мнение существовало, потому что сам по себе уход Торлопова неожиданная фигура, не самая популярная в регионе, но все-таки довольно крепко находившаяся у руля. Поэтому говорить о политическом лице Гайзера мне представляется пока немножко преждевременно, именно потому, что говорить, что он себя так, с какой стороны, проявил, я не могу, скорее, это сюрприз, который заготовила президентская команда о политической речи.
Политолог Дмитрий Орешкин считает, что замена старых губернаторов на новых – это осознанный политический курс президента Медведева, который таким образом готовится к президентским выборам 2012 года.
Кадровые перемены в республике Коми, в общем-то, наверное, закономерны, потому что Торлопов отработал, ну, ни шатка, ни валка, не очень плохо, но два срока. Торлопов – типичный человек эпохи Путина. Медведев через кадровые перемены в регионах укрепляет свое влияние. И, в общем, это правильно в рамках его президентских прерогатив, некоторое омоложение и некоторое изменение кадровой политики. Представляется, что господин Гайзер – это не человек из обоймы Путина. Это не силовик, это, что называется, местный кадр, который знает республику, который в ней всю жизнь работал и прошел весь путь снизу доверху. Это молодой человек, поколение того же самого Медведева. И я, например, это вижу как осознанную, неторопливую политику президента Медведева, рассчитанную на 2012 год, потому что все прекрасно понимают, что политическая электоральная культура наших регионов теснейшим образом зависит от губернаторов. И если твой губернатор, то регион голосует так, как надо. Если губернатор не твой, он может проголосовать не так, как надо.
Это было мнение политолога Дмитрия Орешкина. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Двое боевиков убиты сотрудниками спецназа в ходе операции в дагестанском селении Корк-Москала в окрестностях Махачкалы. Двое сотрудников спецназа получили ранения. Православные христиане сегодня отмечают Рождество. Российская сторона утверждает, что переговоры с белорусской делегацией об условиях поставок нефти в 2010 году идут конструктивно. Ранее источник в белорусской делегации заявил, что Россия сорвала переговоры. Нигерийцу Умару Фаруку Абдулмуталабу, пытавшемуся 25 декабря взорвать пассажирский самолет в США, официально предъявлено обвинение. В Египте в городе Нагхамади совершено нападение на местных христиан-коптов, празднующих Рождество. Погибли по меньшей мере 7 человек, есть раненые. Иранский консул в Норвегии отказался от своего поста в знак протеста против репрессий в отношении мирных демонстрантов в Иране. Пентагон заявляет, что число бывших заключенных тюрьмы в Гуантанамо, вернувшихся к экстремистской деятельности, значительно и продолжает расти. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Два часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот некоторые темы этой программы. Кинообозрение. Лучшие фильмы 2009 года. Гости программы – кинокритики Андрей Плахов и Агата Пилатова, режиссеры Жан-Пьер Жене и Вера Кикилова, актриса Жюли Перье. Программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 14.00. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Президент Сербии Борис Тадич проводит Рождество в западной части Косово, в древнем сербском православном монастыре Высоки Дечане. Косовские албанцы этот визит считают провокацией. Сербия не признает независимость Косово, провозглашенную в феврале 2008 года. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Белграде Али Куге.
Президент Сербии Борис Тадич прибыл в Косово в среду вертолетом международных сил КФОР. Он за высокими стенами монастыря Высоки Дечане присутствовал на рождественском богослужении, встречался с монашеским братством и местными сербами, но их там было немного. Тадич перед телекамерами обратился с посланием мира, призывая к примирению народов на Балканах. Так как его поездка официально имеет религиозный характер, косовские власти сообщили, что они дали положительный ответ на запрос о возможности визита, при условии, если президент Сербии не будет Косово заниматься политикой. После того, как Косово почти два года назад провозгласило независимое от Сербии государство, сербские политики больше не могут там свободно разъезжать. Запросом они обращаются к международной администрации, а косовское руководство, как и в случае Бориса Тадича, настаивает на том, что разрешение на самом деле дает оно. Белград не намерен ничего просить у Приштины. Так заявил помощник министра по Косово в правительстве Сербии Оливер Иванович. Я уверен, что в ближайшее время между Приштиной и Белградом официальных отношений и быть не могут. Наша коммуникация ведется исключительно с международными представителями. А с кем они дальше консультируются, это нам не важно. Албанский политический аналитик из Приштины Агрон Байрами считает, что нельзя было допустить, чтобы президент Сербии посетил Косово без официального приглашения. Я считаю, что официальным лицам Сербии по вопросу их передвижения по Косово нужно обратиться к нашим властям, а не к международным представителям. Ведь иностранцы под предлогом сохранения мира настаивают на том, чтобы Приштина закрыла глаза перед провокациями и попытками дестабилизации со стороны Белграда. Есть албанцы, которые приезд президента Тадича действительно восприняли как провокацию. В среду группа экстремистов заблокировала дорогу, ведущую в монастырь Высоки Дечане, несмотря на то, что его территорию постоянно охраняет подразделение итальянских военнослужащих. Монастырь уже 10 лет находится в албанском окружении. Сербы свои близлежащие деревни покинули, осталось лишь монашеское братство – 30 человек. Президент Сербии посетил этот монастырь и прошлой весной, на Пасху. Одна из лидеров косовских сербов, Рада Трайкович, критикует Тадича из-за того, что он в Косово приезжает лишь на церковные праздники. «Не могу я углубляться в интимные чувства и мотивы посещения Борисом Тадичем Косово. Может быть, он действительно приехал по религиозным причинам, желая отпраздновать Рождество. Однако я бы хотела, чтобы он и остальные из белградского руководство чаще посещали Косово и Метохию, чтобы понять реальную жизнь косовских сербов. Борис Тадич выразил желание посетить сегодня сербскую деревню Осојане, однако власти Косово этому сопротивляются. Аја Куге для Радио Свобода, Белград.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Неудачная попытка президента Афганистана Хамида Карзая сформировать правительство обостряет политическую ситуацию в этой стране. Отказ Нижней палаты Национального собрания страны утвердить большинство кандидатов правительственного списка Хамида Карзая, как отмечают эксперты, сказывается на ситуации безопасности в Афганистане. На этом фоне активно обсуждается новая стратегия Соединенных Штатов Америки в Афганистане, которая была выдвинута Бараком Обамой в декабре прошлого года. Слово нашему корреспонденту в Нью-Йорке Яну Рунову.
Чем была вызвана необходимость новой стратегии? На этот вопрос ответил американский политолог, президент компании EDK Consulting Эли Краковский. Нам, конечно, нужна стратегия получше. Лучше, в смысле более эффективная. Это включает в себя много пунктов. К сожалению, нужно тратить на Афганистан гораздо больше, чем мы тратили до сих пор. Но деньги должны идти афганцам, а не коррумпированным посредникам, какими являются высшие чиновники,
чиновники или этнические лидеры. Надо свести к минимуму посреднические функции и довести до максимума контроль над распределением американских средств. Можно многое улучшить, но только в том случае, если этого хотят сами афганцы. Эффективность борьбы с Талибаном и Аль-Каидой зависит не только от воли американских войск и войск НАТО, но от воли самих афганцев. Новая стратегия, на мой взгляд, не слишком уж и новая. Она была успешно применена в Ираке президентом Бушем. Увеличение американского военного контингента в Афганистане назрело давно. Оно было необходимо. Однако само по себе это увеличение не может стать решением афганской проблемы. Это разве что усилит непосредственное военное давление. Если мы хотим сохранить Афганистан как государство и помочь ему стать независимым, цивилизованным, с демократической формой правления, нам надо сделать нашу финансово-экономическую помощь более действенной. Лучше обучать афганцев, желающих служить в афганской армии и в афганских органах правопорядка. Более эффективно заниматься вместе с афганцами восстановлением и развитием инфраструктуры страны, ее экономики. Но проблему Афганистана нельзя решить в отрыве от решения общих проблем региона, в частности, проблем Пакистана. Талибан — это порождение не Афганистана, а Пакистана. Если удастся оградить Афганистан от вмешательства радикальных группировок из соседних стран, Пакистана и Ирана, то влияние талибов в Афганистане намного уменьшится. Движение «Талибан» родилось и получило развитие в Пакистане на деньги Саудовской Аравии, а потом в дела Афганистана стали вмешиваться и Россия, и Иран. Главная беда для афганцев — это Пакистан. После Пакистана — Иран, а все остальные потом. Проблема Пакистана сейчас осложняется тем, что внутри пакистанской власти идет борьба друг с другом. Как же при таких условиях Соединенные Штаты ставят новую стратегию во временные рамки и объявляют, когда выведут войска? Это, на мой взгляд, не просто ошибочно, но очень опасно. Если бы мы говорили о дате вывода войск только между собой, при закрытых дверях, и то это было бы неразумно. Но когда мы говорим об этом публично, предупреждаем об этом другие страны, это становится опасно, ибо может быть истолковано как наша слабость и помогает противнику рассчитать свои силы, подготовиться к нашему уходу. О такой политике нашей администрации приходится только сожалеть. Только сожалеть. Это был Эли Краковский, американский политолог, президент компании EDK Consulting. Президент Обама придерживается плана новой стратегии. В Афганистан направлены дополнительные войска. Одновременно по договоренности со странами Центральной Азии развивается снабжение американских войск продовольствием и боеприпасами. Как сообщил высокопоставленный сотрудник Министерства обороны Соединенных Штатов Дэвид Сидни, главная цель договоренностей со странами Центральной Азии исключительно узкая и краткосрочная – поддержка международных сил в Афганистане. Во вторую очередь, Америка готова помогать странам Центральной Азии укреплять свою безопасность в той форме, в какой это для них приемлемо. Снабжение войск Соединенных Штатов и союзников в Афганистане идет через Казахстан и Узбекистан. Иногда через Кыргызстан и Таджикистан. Контейнеры доставляются по автодорогам, построенным Китаем, по железным дорогам, проложенным Россией, через туннели, построенные Ираном, и через мосты, построенные Америкой. На пути снабжения с севера никаких проблем с безопасностью груза ни разу не было, в отличие от снабжения через Пакистан. Важную роль в успешном снабжении американских и союзных сил в Афганистане может сыграть договоренность, достигнутая президентом Обамой в Москве о поставках оружия и боеприпасов через российскую территорию, включая воздушное пространство. Развивается военное сотрудничество США с Казахстаном. Обсуждается возобновление некоторых видов сотрудничества с Узбекистаном. Соединенные Штаты договорились с Кыргызстаном о возобновлении использования военно-воздушной базы. Всем этим странам, а также Туркменистану и Таджикистану, Соединенные Штаты предложили помощь в военном обучении и в усилении пограничного контроля. Как заявил Дэвид Сидни на слушаниях в Сенате, правительства стран Центральной Азии очень обеспокоены распространением радикального экстремизма, питательной средой которого является война в Афганистане. Ключевым элементом новой стратегии Соединенных Штатов в Афганистане является ускоренное создание афганской армии и афганских сил правопорядка. Об этом говорят обозреватели американского общественного радио NPR. Чтобы американские войска смогли уйти из Афганистана, нужно сначала научить афганцев самим защищать свою страну. Перед американским командованием поставлена задача удвоить состав афганских сил безопасности в крайне сжатые сроки. Всего за 2 года личный состав армии и полиции Афганистана должен быть доведен до 400 тысяч. По плану президента Обамы, американские солдаты начнут возвращаться домой с середины 2011 года. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Ну что, Россия, вперед! Самые красивые девушки, футбол за пределом возможностей, даже русского человека.
В «Поверх барьеров» стихи из радиоантологии современной русской поэзии.
О, Авраам родил Исаака. Ничего себе. Дядя Исаака я более-менее помню, он был военный тогда.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Государь!
Хрюн и Степан вышли на свободу. Русская история от Рюрика до Путина. Мультипликационная версия. Острые вопросы историческим героям и тщательно выверенные ответы. Неизбежна ли монархия в России? Возможна ли демократия? Открытие России. 12 мультсерий только на сайте «Свободы».
Сегодня в 7 часов вечера после выпуска новостей гостем программы «Время гостей» будет митрополит истинно православной церкви Рафаил Прокопьев. В прямом эфире с ним состоится разговор о значении Рождества для православных христиан и об особенностях этого праздника в России, о возможностях и путях преодоления разделений между разными православными церквями, о месте православия в политической и культурной жизни. Программа «Время гостей» сегодня в 7 часов вечера. Ведет программу Яков Кротов. А во второй части программы «Свобода в полдень». 11 января в Москве возобновляется процесс по второму делу против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Американские правозащитники о решении властей Ирана запретить контакты с международными организациями. Репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня у нас в программе репортаж из Литвы и новости экономики. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Двое боевиков убиты сотрудниками спецназа в ходе операции в дагестанском селении в окрестностях Махачкалы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ФСБ. Сегодня утром в селении Кырсмыскала был введен режим контртеррористической операции. В ходе штурма дома, в котором укрывались боевики, получили легкие ранения двое сотрудников спецназа. Большинство православных христиан отмечает сегодня Рождество. В Москве в храме Христа Спасителя торжественное богослужение возглавил патриарх московский всея Руси Кирилл. На праздничной службе присутствовали президент России Дмитрий Медведев с супругой. Нигерийцу Умару Фаруку Абдул-Муталабу, пытавшемуся 25 декабря взорвать пассажирский самолет, в США официально предъявлено обвинение. Иранский консул в Норвегии отказался от своего поста в знак протеста против репрессий в отношении мирных демонстрантов в Иране. Сообщается, что дипломат обратился с просьбой о политическом убежище. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подверг критике проект газопровода «Северный поток» из России в Германию по дну Балтийского моря. По словам Сикорского, этот проект только усилит энергетическую зависимость стран Евросоюза от России. В Египте, в городе Накхамади, совершено нападение на местных христиан-коптов, празднующих Рождество. Погибли по меньшей мере 7 человек, есть раненые. Министр иностранных дел Ирана Ману Чарматаки в ходе двухдневного визита в Багдад намерен обсудить с иранским руководством ситуацию на спорном участке границы между двумя странами. Главный прокурор Гондураса Луис Руби обвинил ряд высокопоставленных военных чиновников в злоупотреблении властью из-за их действий в конце июня прошлого года, когда был свергнут президент Мануэль Селая.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. 11 января в Хамовническом суде Москвы возобновляются слушания по второму уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Бизнесменам предъявлено обвинение в мошенническом присвоении акций, принадлежащих государству, хищении 350 миллионов тонн нефти и легализации преступно нажитых средств. Следствие считает, что еще в 1994 году Ходорковский и Лебедев возглавили организованную преступную группу, члены которой участвовали в хищении и легализации имущества на сумму, превышающую 480 миллиардов рублей и 7,5 миллиардов долларов США. О событиях последних 9 месяцев судебного разбирательства и перспективах на 2010 год наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
Накануне начала процесса в Хамовническом суде Москвы адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева пообещали, что новый процесс над их подзащитными будет и интересным, и зрелищным. И многие из тех, кто в последние 9 месяцев побывал на слушаниях, смогли в этом убедиться, говорит адвокат Михаила Ходорковского Наталья Терехова.
Михаил Борисович на предварительном слушании обещал, что будет защищаться и защищаться активно. Это он сделал и делает до настоящего момента. Он обещал небезынтересное зрелище в том плане, что доказательство стороны обвинения превращается в доказательство стороны защиты. Это до настоящего времени продолжается. Он обещал быть открытым, честным в суде и ничего не скрывать. И это также можно оценить сегодня в зале суда. Его активная позиция нисколько не уменьшилась, а наоборот.
Тон на разбирательство по второму уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева задали предварительные слушания, в ходе которых защита заявила порядка 40 ходатайств, включая требования об отводе государственных обвинителей Дмитрия Шохина и Валерия Лахтина, ходатайство о прекращении уголовного преследования и возвращении дела прокурору. Правда, все эти ходатайства последовательно были отклонены председательствующим в процессе Виктором Данилкиным. Многим запомнились и первые дни судебного разбирательства, когда Михаил Ходорковский и Платон Лебедев поясняли, почему не признают себя виновными, указывая на то, что им непонятна суть предъявленных обвинений. Михаил Ходорковский подробно изложил свою позицию по каждому из инкриминируемых ему преступных деяний.
Меня на самом деле фактически обвинили в тайном от собственника физическом изъятии 350 миллионов тонн нефти. Можно себе представить присвоенную бочку, присвоенную цистерну, вагон. Эти гении сыска и права говорят о 350 миллионах тонн нефти. То есть о железнодорожном составе, который огибает землю по экватору 3 раза. Неудивительно, потому что они не то что доказать. Они объяснить свою мысль не могут. Они все как один трусят расписаться за обнаружение факта такого события. Где рапорт об обнаружении факта пропажи нефти? Где подпись под результатом ревизии остатков? Положено же. А если факт не установлен, что мы должны обсуждать? Оценки без факта.
Бывший бизнес-партнер Михаила Ходорковского Платон Лебедев был не менее категоричен в высказываниях, но куда более эмоционален.
С точки зрения требований уголовно-процессуального закона, это не обвинение. Это шизофреническая фальшивка. Поэтому, когда мне задают вопрос, признаю ли я себя виновным или не признаю в предъявленном обвинении, я всегда отвечаю, нет, ни в коей мере не признаю. Я не только не признаю себя виновным, наоборот, я утверждаю, что именно прокуратура вместе с следствием совершила преступление, предъявив такого рода сфальсифицированное обвинение заведомо невиновным.
В числе прочего, Лебедев обратил внимание суда и на то, что не понимает, как можно рассматривать обвинение в легализации преступно нажитых средств до тех пор, пока не установлен сам факт преступной деятельности, говорит адвокат Платона Лебедева Елена Липцер.
Как можно человека судить за легализацию, если неизвестно, что что-то было похищено? Пока нет приговора, вступившего в силу, о том, что человек что-то похитил, нельзя говорить, что он похищенный легализовал.
Сейчас свою позицию по вопросу виновности Михаила Ходорковского и Платона Лебедева представляют государственные обвинители. Но пока, по словам адвокатов подсудимых, все доказательства свидетельствуют о невиновности их подзащитных, говорит адвокат Михаила Ходорковского Наталья Терехова.
28 апреля по настоящее время сторона обвинения представляет свои доказательства. Но, как ни странно, доказательства, которые они полагали и должны свидетельствовать о виновности, свидетельствуют об обратном. Это прежде всего и документы, которые оглашались на протяжении 4 месяцев, подтвердили, что нефть, которая якобы похищена, добывалась, продавалась добывающим предприятиям, и эти потерпевшие имели огромные прибыли, платились налоги, сдавались отчеты в налоговую инспекцию. Ну и, наконец, свидетели. Даже рьяные свидетели обвинения, то есть которые выражали откровенную неприязнь по отношению к Ходорковскому и Лебедеву, это Рыбина и Валишвили, самое страшное в их показаниях прозвучало о том, что нефть продавалась по трансферным ценам и имелась цель получить большую прибыль. Вот и все.
К настоящему времени допрошено почти 40 свидетелей. В списке, заявленном стороной обвинения, 250 фамилий, но неизвестно, все ли эти люди будут допрошены в суде. Никто не решается делать прогнозы относительно того, когда слово перейдет в защите подсудимых. А уж говорить о том, когда следует ждать приговора, и вовсе никто не берется. Мещанский суд, например, рассматривал первое дело против олигархов больше года, а приговор по нему оглашал 10 дней. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, хотя и предпочитают не говорить об этом, но, очевидно, ждут известий из Европейского суда по правам человека, где на 14 января запланировано рассмотрение корпоративной жалобы ЮКОСа. Кстати, в конце года правовые последствия решения страсбургских судей по жалобе Платона Лебедева обсуждались в Верховном суде России. 23 декабря Президиум Верховного суда признал незаконным арест Платона Лебедева в июле 2003 года, говорит его адвокат Елена Липцер.
Вообще вот наша позиция тех адвокатов, которые обращаются в Европейский суд, она состоит в том, что мы не обращаемся против страны, потому что мы ее не любим и считаем, что она плохая, потому что жалобы подаются против России. А мы обращаемся в Европейский суд для того, чтобы в том числе наша правоприменительная практика была приведена к европейским нормам, потому что ВПК у нас, в принципе, соответствует и конвенции, и конституция соответствует, но та правоприменительная практика, которая есть, к сожалению, она допускает нарушения, которые потом признаются Европейским судом. И поэтому все зависит от добросовестности судей, наверное. И если они будут понимать, что они выносят решение с нарушением закона, и понимая, что потом оно может быть отменено Президиумом Верховного суда в связи с решением Европейского суда, может быть, они перестанут их выносить.
Елена Липцер сообщила журналистам, что ее подзащитная считает постановление Президиума Верховного суда победой, поскольку оно открывает новые возможности для обжалования самого факта привлечения Платона Лебедева к уголовной ответственности, а кроме того, повышает шансы на благоприятное для заявителей решение Европейского суда по правам человека по консолидированной жалобе Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, поданной на нарушения, допущенные при рассмотрении их дела в Мещанском суде. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Свобода в полдень». Наши корреспонденты в странах Европы в новогодние праздники провели несколько опросов. Они спрашивали европейцев, чего бы вы пожелали россиянам в грядущем десятилетии. Свои пожелания россиянам уже высказывали жители Парижа, Варшавы, Тель-Авива, Лондона, Белграда, Вильнюса, Стамбула и Нью-Йорка. Сегодня в программе «Свобода в полдень» ответы на этот вопрос жителей Праги. Опрос подготовила Александра Вагнер.
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Вот недавно, на прошлой неделе, я вернулся из Москвы, и то, что я там заметил, было очень хорошее настроение у людей, у прохожих на улице, в кафе. И я много раз побывал в России и должен сказать, что раньше такого не было, такого явного хорошего настроения. настроение у людей. Я бы пожелал всем россиянам, чтобы было намного больше такого спокойствия и хорошего настроения.
Так я бы им пожелал, главное...
Я бы пожелал россиянам не такие суровые зимы, как это обычно бывает.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия, с моей точки зрения, была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало. Сейчас вот кризис, и мне кажется, что в будущем процветание необходимо всем странам мира.
Я думаю, что русский народ – это могучая сила, а потому хотелось бы, чтобы его потенциал мобилизовался в будущем.
Желаю демократии, потому что мне кажется, что Россия пока что не демократическая, а скорее автократическое государство.
России я бы пожелал создания гражданского общества, чтобы в этой стране жили не подданные, а граждане, чтобы люди осознали свои права.
Человек в нашей стране даже, наверное, не задумывается, что России можно чего-то пожелать. Я лично против русских ничего не имею, но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Но главное, чтобы в России не было войн.
Желаю, чтобы свою промышленность, ресурсы, нефть и газ Россия удерживала в государственной собственности и не отдавала американцам.
Это были пожелания жителей Праги. Опрос подготовила наш корреспондент Александра Вагнер. Ну а сейчас новости экономики. Сегодня этот выпуск целиком посвящен такой проблеме, как безработица. Прогноз на 2010 год. У микрофона Иван Трифилов.
По прогнозу Министерства экономического развития, в текущем году общая численность безработных в России снизится в среднем до 6 миллионов 300 тысяч человек, а уровень безработицы до 8,6% экономически активного населения. Согласно последним опубликованным данным, на конец минувшего ноября в стране насчитывалось более 6 миллионов 130 тысяч безработных, а их уровень составлял 8,1%. Однако за последний месяц года, данные по которому пока отсутствуют, по оценке того же Министерства экономического развития, число безработных в России должно было вырасти до 6,5 миллионов. Глава Министерства финансов Алексей Кудрин пока не дает оценок, связанных с уровнем безработицы в России в наступившем году. Тем не менее, он считает ее рост в ближайшие месяцы практически неизбежным.
В зимнем периоде возможно повышение безработицы, потому что продолжаются программы снижения себестоимости предприятий. В том числе и продолжаются программы по оптимизации расходов, и поэтому предприятия где-то снова оптимизируют численность своих работников.
Независимые аналитики пока также не спешат прогнозировать дальнейшее развитие ситуации на российском рынке труда. По словам эксперта Института комплексных стратегических исследований Елены Киселевой, во многом это будет зависеть от общего состояния национальной экономики.
Все это будет зависеть от общеэкономической ситуации. В России экономика, как известно, в основном завязана на цены на нефть. Цена будет расти, бюджет будет наполняться, будет ситуация более-менее стабильна. Если опять в мире какие-то негативные проявления будут давать о себе знать, соответственно, и в России новые факторы нестабильности появятся.
В свою очередь, директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич не ждет серьезных улучшений на российском рынке труда в 2010 году по сравнению с годом минувшим.
Я считаю, что российский рынок труда задавлен сверху и снизу. Снизу он задавлен очень высокой долей маломобильного, немотивированного населения. Это наша беда, и в этом просто надо честно признаваться. И сверху он задавлен жуткими российскими институтами, когда человек не может переехать без тяжелейших лишений, когда очень тяжело открыть и поддерживать бизнес. Вот это тот случай, когда сошлись два несчастья.
В 2010 году на поддержку региональных рынков труда федеральный бюджет предоставит более 36 миллиардов рублей. Это примерно на 1 миллиард рублей меньше, чем годом ранее.
Рассказывал экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
«Радио Свобода» Новости.
Двое боевиков убиты сотрудниками спецназа в ходе операции в дагестанском селении Корк-Москала в окрестностях Махачкалы. Двое сотрудников спецназа получили ранения. Нигерийцу Умару Фаруку Абдул-Муталабу, пытавшемуся 25 декабря взорвать пассажирский самолет, в США официально предъявлены обвинения. Иранский консул в Норвегии отказался от своего поста в знак протеста против репрессий в отношении мирных демонстрантов в Иране. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сейчас рубрика «Сегодня в Америке». Она посвящена сегодня реакции американских правозащитных организаций и наблюдателей на решение властей Ирана запретить контакты с десятками международных организаций. Несколько дней назад Иранское министерство по делам разведки обнародовало список международных организаций и средств массовой информации, обвиняемых Тегераном в подрывной деятельности и поддержке оппозиционных выступлений. В списке этом около 60 названий, в том числе вещающие на Иран радио Фарда, британская корпорация BBC, организация Human Rights Watch, Freedom House, Институт Открытое общество, американского финансиста Джорджа Сороса и другие. Запрещены любые контакты и сотрудничество с этими организациями. Слово моему коллеге в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
В среду иранские власти обвинили в подрывной деятельности 60 иностранных правозащитных исследовательских организаций и несколько зарубежных средств информации. Поиск внешних врагов, как известно, рутинный прием властей, пытающихся отвлечь внимание людей от внутренних проблем. Как предполагают некоторые американские наблюдатели, эти проблемы могут сулить режиму большие неприятности. Алан Давыдов попросил прокомментировать обвинение иранских властей в подрывной деятельности представителя одной из обвиняемых организаций. Его собеседник Эндрю Апостолоу, сотрудник американской организации Freedom House.
Эти обвинения нам не в новинку. У иранского правительства, страдающего паранойей, поиск врагов возведен в разряд искусства. Забавно, что иранские власти внесли американский неправительственный совет по международным отношениям в список подрывных, на их взгляд, организаций, в то время как именно этот совет 3 года назад предоставил свою трибуну иранскому президенту Махмуду Ахмадинеджаду для изложения его взглядов. Интересно также видеть в этом списке фонд «Новая Америка», двое сотрудников-исследователей которого призывают Соединенные Штаты к диалогу с Ираном. Все это можно рассматривать как свидетельство крепнущего умопомешательства в иранском руководстве. Что же касается нашей организации Freedom House, то ее действия в отношении Ирана всегда были абсолютно честными, открытыми и законными. Мы публикуем мнения иранских диссидентов и демократов, и мы всегда пытались помочь народу Ирана удовлетворить его интерес к демократии и гражданскому обществу. Для этого в распоряжении нашей организации более чем скромный бюджет. У нас нет таких ресурсов, какие рисует в своем воображении иранское правительство. Его оценка нашей роли весьма лестна для нас. Но если иранское правительство желает выявить организаторов волнений в стране, ему прежде всего следует понять, что оно само и спровоцировало беспорядки, подтасовкой голосов на президентских выборах и репрессиями против собственного народа. Каковы, на ваш взгляд, истоки происходящего в Иране и чем это может завершиться? Происходящее в Иране следует рассматривать как совокупность факторов. Ключевой из них – это массовое народное недовольство репрессивным и нелегитимным режимом. То, что сегодня выплеснулось на поверхность, назревало примерно 12 лет. Вспомним, что еще правительство Хатами попыталось начать некоторую либерализацию ортодоксального режима. Одновременно идет борьба среди сил, находящихся у власти. Одни из них стараются использовать народные протесты для борьбы с политическими конкурентами. Другие никак не определятся, чью сторону им принять – правящей верхушки или оппозиции. В этой борьбе много нюансов и оттенков. Но в конечном счете Ирану уже не удается сохранять за собой образ стабильного государства с руководством, обладающим полновесной легитимностью. Этот образ оказался фальшивым фасадом. И сейчас мы имеем дело с режимом, который испытывает глубочайший кризис. Сказал Эндрю Апостолоу, старший сотрудник американской неправительственной организации Freedom House.
Глава Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Сикерман считает, что представители иранского руководства впервые почувствовали реальную угрозу существованию режима. Это свидетельствует о том, что иранские власти чрезвычайно встревожены тем, что их режим может быть подорван не силой оружия, а мягкой силой, силой протеста. Перед ними наверняка маячит не только пример восточноевропейских бархатных революций. Нечто подобное не так давно произошло у них, можно сказать, на пороге, в Ливане. Главные иранские политические действующие лица прекрасно помнят, как очень похожие обстоятельства дали начало революции, покончившей с режимом Шаха. А представляет ли реальную опасность для режима эти волнения? Ведь кое-кто считает, что все это лишь отражает борьбу разных группировок внутри режима. Когда некие силы способны вывести на улицы сотни тысяч людей и не дать протестам заглохнуть в течение нескольких месяцев, это серьезно. В таких случаях обычные меры подавления выступлений и контроля демонстраций становятся все менее эффективными. Когда выступают сотни или тысячи людей, расстрел демонстрации, убийство десятка людей может сработать. Когда на улицы выходят сотни тысяч, подобные меры могут возыметь обратный эффект. В том, что касается причин кризиса, то они далеко не ограничиваются разногласиями внутри правящего класса. В их основе лежат противоречия относительно экономической политики, которая сковывала движение страны. Это действительно был спор разных группировок у власти. Но сфальсифицированные президентские выборы подняли этот спор до совершенно нового уровня. Отныне это политический вопрос легитимности не только режима, но и в более широком смысле системы. Мало того, правительство Ахмадинеджада готово совершить самоубийственный с политической точки зрения шаг, отменив государственные субсидии на топливо. Этот шаг имеет смысл с экономической точки зрения, но в такой ситуации отмена субсидий приведет к росту стоимости бензина в 2-3 раза, что возымеет крайне неприятные последствия для властей. Как вы считаете, как может повести себя в этой ситуации официальный Вашингтон, который провозгласил конец прошлого года крайним сроком для переговоров о иранской ядерной программе? Американская администрация, я думаю, будет вынуждена выдерживать линию вовлечения иранского режима в переговоры, сдержанно критикуя Тегеран за подавление оппозиции. Вашингтон считает, что переход к решительным действиям даже в рамках дипломатии может спровоцировать кризис и положить конец надеждам на выработку единой позиции в Совете Безопасности. Это, на мой взгляд, взаимоисключающий тезис. Если вы готовы бесконечно протягивать руку переговоров Тегерану, то тем самым вы исключаете возможность введения дополнительных санкций в обозримом будущем, давая повод России и Китаю настаивать на том, что дипломатия когда-нибудь сработает. Такова реакция известного американского политолога Харви Сикермана на решение Ирана запретить деятельность в стране 60 международных организаций.
Рассказывал мой коллега Юрий Жигалкин. Завершит выпуск информационной программы «Свобода в полдень» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня у нас история из Литвы. Экономические трудности во многих странах Европы заставляют различные социальные группы объединяться для борьбы за свои права. В Литве примером действенного отстаивания гражданами своих интересов стала организация «Объединение активных матерей». Репортаж Ирины Петерс.
Общественная организация, в которой состоит чуть более 100 человек, за короткий срок сумела заставить власть не только слышать рядовых граждан, но и изменить в свою пользу первоначальные планы по существенному сокращению социальных выплат. Литовское объединение активных матерей, пользуясь широкой общественной поддержкой, воспротивилось этим намерениям, выйдя на пикеты к парламенту, обратив внимание прессы на проблемы молодых семей. И активисты, вернее мамы-активистки, при этом не столько тянули одеяло на себя, что чаще всего бывает в таких случаях, но и не забывая об общественной солидарности, обратились в правительство с конструктивными предложениями. Где, например, взять дополнительные средства на материнские пособия? Как создавать благоприятные условия для семей? Нам показалось очень уж несправедливым, что чуть ли не главное финансовое спасение правительство увидело в урезании бюджета семей с детьми. Их собирались сделать основной жертвой кризиса, считает член правления объединения Роса Паулавичне. Для государства это тупик. Если семьи не смогут содержать детей, тогда у Литвы нет будущего, считает она. 40-летняя женщина по специальности социальный работник своей главной профессией считает материнство. У нее 5 детей.
5 детей в семье в наше время – это чудо. Еще больше чудо, когда их 16 или 12, есть такие семьи в Литве. Трудность компенсирует радость. Каждодневная, маленькая, детская радость. У нас очень хороший папа, очень ответственный.
Как получилось, что семья, дети, молодые матери в Литве перестали быть приоритетом для государства, которое еще совсем недавно повышало пособие, увеличило отпуск по материнству, гордилось, что этот отпуск один из самых продолжительных в Европе – 3 года. И теперь, в пылу антикризисной борьбы, интересы семьи отошли на задний план. Удастся ли потом вернуться к этому приоритету, не будет ли поздно?
Будет поздно, потому что много семей уезжают. Уезжают со всеми детьми, с маленькими, с подросшими. Уезжают очень много студентов, которые тоже когда-то будут молодыми семьями.
Неоднократно видела вас и ваших соратниц во время пикетов возле Сейма. Правительство, уважая аргументы матерей, пригласило вас участвовать в рабочей группе. Чего конкретно вы добились?
Не удалось отодвинуть семейные вопросы во второй или в третий или в 23-й план. Пособия, детские сады, школьные пакеты. Все эти вопросы очень активно обсуждались. Если бы мы промолчали, то полгода назад все бы уменьшили до минимума.
За молодых мам вступилась и президент страны Даля Грибаускайте, призвавшая Сейм не дискриминировать эту социальную группу. Объединение удалось максимально смягчить неизбежный финансовый удар по бюджету семей. Но в наступающем году в любом случае им придется нелегко.
Материнское пособие до 1500, а таких больше, чем половина, им пособие уменьшится на 10%. Остальным всем до 60%. Матери, которых особенно радовало материнство, рожали в позднее время, долгие годы платили налоги, долгие годы откладывали именно из-за карьеры. Они родили теперь, надеялись, что все-таки государство ребенком порадоваться им разрешит. Честно заработанные деньги вкладывали в наше государство. Эти матери будут вынуждены уйти на работу. Их дети останутся с нянями, потому что у них большие кредиты. Страшная ситуация в Литве с кредитами. Семьи в этом случае не защищены. Очень много безработных, их все больше и больше. Мужья не имеют работы. И когда нет денег, приходишь в банк и говоришь, я не могу платить. Что теперь будет? И банк спокойным лицом говорит, если вы не можете платить, уйдете на улицу. Все деньги, которые ты уже вложил, все это теряешь.
Напуганные такой перспективой и неутешительными экономическими прогнозами, многие женщины отказывают себе в счастье материнства. Официальной статистики пока нет, но по данным РОСЫ, количество абортов в Литве в последнее время увеличилось вчетверо. И факт, что удалось таки отстоять прежнюю продолжительность отпуска по уходу за ребенком, ее не слишком радует.
3 года, как было, так и останется. Вопрос, кто сможет себе разрешить такую роскошь?
Ваша организация называется «Объединение активных матерей». А папы где?
Стоят у нас за спинами, мы на них опираемся. Мы сами знаем, что для нас лучше, что важнее. Если бы не эти решения, я не знаю, сколько еще лет литовские семьи тихо сидели бы себе и ждали, что им кто-нибудь что-нибудь даст. Только сплоченность.
Активным матерям удалось, кроме прочего, отстоять в правительстве продолжение выплат так называемых детских денег многодетным семьям. Сейчас на повестке дня организации защита прав матерей, которым по вине служб соцстраха из-за чехарды с документами и отсутствием должного информирования общества, так сказать, переплатили пособие и теперь требуют вернуть лишнее в казну. Я спросила Расу Паулавичне, поглядывающую на часы, пора забирать младшую 3-летнюю дочку из садика. Каков ваш совет молодым семьям, ваш главный рецепт выживания?
Почаще смотреть в глаза своим детям. Просто смотрите им в глаза, улыбайтесь, радуйтесь вместе с ними, и все будет проще.
Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей у нас в эфире программа «Час прессы». Итоги первых 7 дней Нового года обсуждаем с публицистом Акрамом Муртазаевым. Ведет программу Елена Рыковцева. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В качестве президента Сербии я обращаюсь с посланием мира.
Они предотвратили большие жертвы. Это
машина... Посольство Ирана в Норвегии подало в отставку в знак протеста против жестокого отношения Тегерана.
Еще в начале минувшего года арестовали российского гражданина.
Весь день белорусская делегация вела переговоры в Министерстве энергетики России.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.